Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Исполняет Вячеслав Тихонов.
В то время, когда на окраинах города все было охвачено волнением отступления и спешной эвакуации, ближе к центру города все уже несколько утихло, все выглядело более обыденно. Если бы не дальние раскаты артиллерийской стрельбы и сотрясающие землю глубокие толчки взрывов, могло бы показаться, что учреждения просто переезжают из старых помещений в новые. В самом центре города, на возвышенности, стояло новое одноэтажное здание, обсаженное по фасаду молодыми деревцами. Это было здание райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем помещался и Ворошиловградский областной комитет партии большевиков. В большой комнате в правом крыле здания руководители области и района, кто должен был сейчас уехать, прощались с руководителями, кто оставался завершить эвакуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раствориться в массе, перейти в подполье. Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации. Но тогда дело само собой отложилось. Он дружелюбно и уважительно тряс руку стоявшего перед ним высокого пожилого человека в военной форме без знаков различия. Человек этот, один из руководителей недавно созданного украинского партизанского штаба, прибыл в Краснодон еще вчера, чтобы установить взаимодействие между партизанскими отрядами области и частями действующей армии. Иван Федорович тряс руку партизанского руководителя, который и в мирное время был его руководителем, запросто бывал на дому Ивана Федоровича и хорошо знал его жену. Иван Федорович тряс ему руку и говорил: «Спасибо, и еще раз спасибо, Андрей Ефимович, за помощь, за науку. Коли при случае придется побывать в центральном штабе, расскажите, что завелись, мол, теперь и в нашей Ворошиловградской области партизаны. Скажите, что долг свой выполним с честью». Долгим и тяжким было его прощание с товарищами по обкому. Накрепко связала их дружба судьба за все эти месяцы войны. С увлажненными глазами Проценко оторвался от друзей и посмотрел вокруг, с кем же он еще не простился. Решительное мгновение наступило. «Береги себя», — изменившись в лице, сказал Андрей Ефимович и обнял Проценко. Все снова стали прощаться с Иваном Федоровичем, с его помощником, с остающимися работниками, и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости. Со времени великого переселения народов не видела Донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы то колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах. Именно в этот поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец. Едва скрылись из глаз последних хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд холма, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев мотора, и снова низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов. Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом вдруг побелел. «В степь! Ложись!» — крикнул он ужасным голосом. Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте исчез, будто испарился, будто это был не мужик лесничий в тяжелых сапогах, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на вазу. Она сама не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги. Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней. Схватив сильной рукой храпящего коня за вожжу у самых удил, юноша стоял между конем и дышлым, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлым. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздувшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило. «Тррр-тррр», — говорил он не очень громко, но повелительно. И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли. «Добрые кони могли разнести», — сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, который, все еще держась за край телеги и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами.